Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня у нас такая внеочередная передача, и в связи с трагедией во Франции, в связи с терактами, во время которых погибло, по разным сведениям, то ли 127, то ли 128 человек на данный момент, когда мы в эфире. В студии сегодня политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, журналист и в прошлом главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман и представитель сирийской оппозиции доктор Махмуд Али Хамза. С нами по скайпу востоковед Алексей Малашенко. Мы ждем журналиста Энн Нева из Парижа. И, надеюсь, к нам позже могут присоединиться Георгий Ильич Мирский, тоже востоковед, и журналист Наталья Геворкян, тоже из Парижа. Ну, я думаю, что вот это слово сейчас, оно не сходит с лент, с телеэкранов, из радиоэфира. Париж, теракт. И вот я хочу спросить наших гостей в студии, почему целью стала именно Франция. Михаил.
Ну, начнем с того, что специалисты по антитеррору французские предупреждали и говорили неоднократно, что Франция может стать целью терактов. Более того, часть террористов была отловлена и нейтрализована в последнее время. Но, так сказать, это произошло. Почему Франция, почему Париж? Ну, во-первых, французы достаточно успешно бомбят позиции Исламского государства. Во-вторых, мы не будем забывать о том, что Франция и Париж – это сердце Европы. Это то, с чем у всех людей во всем мире в первую очередь связана Европа, красивая, прекрасная, беззаботная жизнь, музеи, рестораны, прекрасные женщины, концерты. И вот именно поэтому по беззаботной европейской жизни был нанесен этот страшный удар. Я думаю, мы все сейчас выражаем соболезнования французам и парижанам.
Спасибо. Махмуд, скажите, пожалуйста, вот я вижу по сообщениям информационных агентств, представители спецслужб Франции полагают, что у исполнителей теракта в Париже был опыт боевых действий, они действовали очень хладнокровно, так сказать, цинично, и, как вот говорят эти люди, это были хорошо подготовленные профессионалы. Вы знаете сирийскую обстановку, естественно. Откуда взялись вот эти люди, может быть, мы объясним нашим слушателям, вот, которые идут умирать, так сказать, и убивать десятки, а то и сотни людей.
Ну, я, конечно, тоже сначала выражаю соболезнования действительно французскому народу, дружественному сирийскому. Это первое. Второе, мы прекрасно знаем, как сирийцы, знаем, откуда идет источник терроризма в Сирии. Вот когда были события в Ираке, то сирийский режим готовил террористов и смертников и посылал в Ирак. Раньше он готовил курдов, посылал их в Турцию. Это факты известные. И не надо забывать, что Башар Асад неоднократно угрожал Европу. Если вы не будете со мной воевать против терроризма, то терроризм к вам придет. Министр иностранных дел Сирии, Валид Аль-Муаллем, он однажды сказал, всю Европу мы не видим, для нас она не существует. Вот на днях, два дня тому назад, главный муфти, верховный муфти Сирии, казалось, религиозный деятель, он говорит, что Европа, он особенно Францию имел в виду, сейчас скажу почему, Европа, если вы не будете типа отказаться от своей позиции к Асаду, против Асада, то мы, наши люди, готовы к вам прийти и вам типа отмстит у вас. Это на видео записано. То есть все эти деятели сирийского режима, они угрожали Европу. Это не с пустоты.
Потому вот, что они предупреждали Европу.
Ну, не предупреждали. Ну, а почему вот, я хочу второй сказать важный. Франция из всех европейских стран занимает самую такую устойчивую позицию и крепкую, и сильную по отношению к Сирии, к сирийской революции. Франция больше всех, у нее четкая позиция. поддержки сирийской революции. Некоторые там говорят, Асад то легитимный, то надо вести с ним переговоры, то его надо включить, то оставить временно. Франция четко говорит, Асаду нету места в политическом процессе. И они хотели давить на Францию, на руководство Франции на фоне вот Венской встречи, что там решается судьба Асада фактически. Я почти уверен, что эти теракты, они не просто теракты против Франции, они имеют политические такие мотивы, связанные с событиями в Сирии. А кто это может способен? ИГИЛу, ИГИЛ внутри Сирии, они против Асада не воюют. Почему против Франции пойдут? То есть, это, знаете, вот ИГИЛ, вот эти террористы, это все сейчас как карта. Кто-то управляет этими
Алексей,
инструментами.
Тогда к вам вопрос. Вот действительно, вы сегодня с утра или даже ночью вам написали, что это реакция на достаточно успешные сейчас действия и коалиции, и, возможно, и асадовских сил против режима, собственно, который вот представляет такую опасность, режима вот этого исламского государства. Как вы это мотивируете? Где эти победы? Вот что-то мы их не очень видим.
Во-первых, я думаю, что для режима Асада это был бы запредельный риск. Если там будет какой-нибудь след, какой-нибудь там хотя бы намек на присутствие Асада, его просто уничтожат, его режим. Поэтому я думаю, что он все-таки человек, который имеет какое-то хотя бы чувство самосохранения. Поэтому я думаю все-таки, что это ИГИЛ. Значит, что сейчас происходит с ИГИЛ? ИГИЛ очень активно вел экспансию в течение долгого времени. И были планы о том, что прорваться к Багдаду, например. Сейчас территория ИГИЛ начинает немного, но сокращаться. То есть обратный процесс идет. Причем ситуация такая, что коалицию всех против ИГИЛ выстроить не удалось. И вполне возможно, что и не удастся это сделать, потому что слишком разные интересы у разных игроков. Но, значит, с одной стороны, в Ираке курды наступают. С другой стороны, сирийская оппозиция наступает с севера на ИГИЛ в Сирии. С третьей стороны наступают войска Асада и прорвались к своему авиационному объекту, который ИГИЛ блокировал в течение долгого времени. То есть эта территория, контролируемая ИГИЛ, прежнему остается очень значительной, если посмотреть на карту. Но тенденция вроде разворачивается от них в обратную сторону. Она не расширяется, она потихонечку начала сокращаться. Соответственно, наверное, отсюда идут реакции. Я думаю, что это связано именно с желанием уже на этом этапе, на таком раннем этапе, когда ИГИЛ еще достаточно силен, перехватить инициативу. Внести смуту, внести хаос.
То есть такой удар по тылам, условно.
По тылам
реализации. Хорошо. У нас подключилась по скайпу журналист Аннива. Мы тоже хотим высказать вам, как представителю французского народа, с нами на связи наши соболезнования в связи со всем случившимся кошмаром. Ну, я хотел бы вас, опытного человека, который был во многих горячих точках, спросить, собственно, а как вы пережили этот день или ночь вот этой горячей войны на улицах и в залах Парижа?
Как вам сказать, действительно, это большой шок даже для меня, хотя я никогда не подумала, что я буду такого испытывать во Франции, но дело не в этом, дело в том, что до сих пор никто не знает, что делать дальше во Франции, и есть такое ощущение, что повторяется уже то, что было, и даже эта ситуация ухудшается, потому что даже не год назад, в январе в этом году у нас был теракт в Шарли Эбдо, вы все помните об этом, и до этого был Мохаммед Мерха, значит, это уже третий раз, и каждый раз у нас больше жертв, каждый раз у нас больше хаоса. Сегодня в Париже почти все закрыто. Я живу далеко от 10-го арондисмента, я живу на левом берегу, и даже у нас здесь парки закрыты, магазины закрыты, кинотеатры закрыты. Просто люди... вот такая реакция пока. И это много означает. Это показывает, что мы все вообще это как будто нереально. Я просто боюсь, что кроме наших политиков, которые будут использоваться каким-то каждый по своему этой позиции, этой ситуации, ничего не изменится. Но надо задавать вопросы и правильные вопросы. Посмотрим, что будет дальше.
А какие правильные вопросы, Анна? Это вопросы власти все-таки?
Все-таки, действительно, нам всегда повторяли, что наши спецслужбы хорошо знали о потенциальных атаках. Нам это говорили уже в этом году насчет Шарли Эбдо, пораньше, насчет Мохаммед Мера. Каждый раз это повторяется. Вот. Если знали, если знают, тогда почему ничего не сделано? Действительно, как будто это вообще это показывает, что, я не знаю, можно даже сказать, что французское государство почти больше не функционирует. Можно задавать такой вопрос. Но я боюсь, что такие вопросы, конечно, не будут заданы, и что будет продолжаться истерика. Истерика, понятно, конечно. Истерика в СМИ, истерика в публике. И после нескольких времени опять все мы будем забывать, о чем была речь, продолжать жить как раньше, и опять будет теракт. Так что пока так. Война идет, действительно.
Но не дай бог теракт, конечно.
Французы не хотят осознавать, что даже у них в этой комфортабельной, богатой стране есть не все хорошо. И что есть проблемы.
Хорошо, с нами тоже по скайпу востоковед Алексей Малашенко. Здравствуйте. Алексей, хотел спросить вас тоже. Ну вот вы слышали мнение наших коллег в студии. Вы можете нам объяснить, что добивается вот это исламское государство? Оно же своими действиями фактически, ну, создает, условно говоря, антигитлеровскую коалицию. То есть сплачивает самые разные силы. И тут вот вам Путин с Асадом с одной стороны вроде бы против ИГИЛ, там больше 50 стран, другие теперь они как-то не смогут закрывать глаза после такого жуткого теракта на события там в Сирии. То есть они вызывают просто огонь на себя. Где логика?
Знаете, я, во-первых, до конца не уверен, что это исламское государство как институция, как таковое. Они что, поставили подпись?
Но они взяли ответственность на себя.
Да, я Багдади там, или его заместитель какой-нибудь. Мы это сделали, мы отдали приказ. Я что-то этого не слышал. Все говорят про террористов, про исламское государство. Кто-то признал, что он из исламского государства. Но, простите, заявление, бумажку мы не видели. А вот то, что было позавчера, что там будут угрожать, так они постоянно угрожают. И в недавнее время ничего не было. Поэтому вопрос, кто это был? Он остается. Может быть, это действительно была сирийская оппозиция, которая есть чего терять, которая много чего потеряла, и это была какая-то месть. Почему Франция? А вот я тоже не знаю, почему Франция. Но, во всяком случае, не только потому, что это центр мироздания, Париж, и там красивые женщины. Знаете, в Москве, по-моему, красивых женщин не меньше, если не больше. А вот если на секунду предположить, что это каким-то образом связано с делом Шарли Эбдо, мол, и там получилось, да нас еще и обидели, еще какие-то демонстрации устроили, да и прозевали то, что мы сделали. Но давайте попробуем еще раз. Если исходить из этой логики, то это совершенно не обязательно исламское государство. Это какая-то группа, которая может себя признавать частью исламского государства.
Слушайте, но я вот смотрю, извините, я на ленту смотрю, Алексей Владимирович.
Они это сделали, а потом они, может быть, даже Потом разбежали.
Я понимаю, я читаю ленту. Вот здесь написано: террористическая группировка «Исламское государство» распространила официальное заявление о своей причастности к терактам в Париже, сообщает французский телеканал BFM TV. Заявление появилось в интернете в тексте и аудиозаписи на арабском и французском языке. По версии авторов заявления, теракты стали местью за оскорбление пророка Мухаммеда и за авиаудары против ИГ. Ну вот.
Это тоже, по-моему, не лучший способ самодоказания своей силы.
Другого нет.
Все-таки торопиться не стал. И еще один момент. Ради бога, не будем ругать спецслужбы. Ни французские, ни даже русские. А что вообще кто-нибудь способен противостоять терроризму таким образом, чтобы не было вообще? Да, чего-то сделать можно. Но мы уже имеем дело с этим террористом, террористами, сам простите, несколько десятилетий. И все время принимаются какие-то меры совершенствования, улучшения, борьбы. Мы работаем и все это осознаем на уровне технологии. Вот давайте там с аэропортами что-то делать, еще что-то делать. Мы все время отказываемся признавать терроризм как некий феномен. Религиозно, политически, там какой угодно феномен.
А мне кажется, то, Алексей Владимирович, что это не, что тут валят все в одну кучу. Терроризм же он разный, есть разные группировки.
Он разный. И где политические требования, между прочим, просто месть, это не стиль исламского государства. Это каких-то группировок стиль. Это стиль Аль-Каиды, для которых терроризм это был самоцелью, самовыражением.
Ну вот есть. Да. Я прошу прощения, вот есть британская еще одна информация, где говорится, что это могла быть автономная группировка, которая была в Сирии, ее участники, значит, участвовали в боях на стороне Исламского государства, вот этой организации вернулись и, значит, произвели вот этот теракт. Возможно, это ближе к вашей версии, но я хочу уточнить. Когда вы сказали «оппозиция», вы имеете в виду что? Что сирийская вот эта свободная армия, демократическая оппозиция тоже была способна такой теракт произвести?
Значит, я пока что про сирийскую свободную армию не говорил.
Вы сказали оппозиция.
Она осталась в каком-то виде, а почему бы и нет?
А вот мы спросим господина Махмуда Али Хамзаева, как вы прокомментируете?
Ну, я, конечно, я удивился, когда услышал слово «сирийская оппозиция». Бедная сирийская оппозиция внутри Сирии не может не иметь средств и возможности воевать против Асада и ИГИЛа, еще поехать во Францию делать, потом это не характерно для сирийской оппозиции. Сирийская оппозиция полностью от таких методов отказывается. Сирийская, я имею в виду именно сирийская свободная армия, она такими вещами не занимается. Категорически. Не делает теракты против мирных, она только воюет с режимом. С режимом Асада. Она воевала еще и воюет сейчас с ИГИЛом. Но она ни в коем случае, она, наоборот, Франция же поддерживает сирийскую свободную армию. С какой статьи нам сирийской оппозиции делать теракты во Франции? Это абсурд просто.
Да, Михаил.
Я обратил бы внимание еще на такую вещь. Это первый теракт такого масштаба, подготовленный профессионалами. До этого говорили у нас во Франции говорили, у нас террористы это маляры. Намекая на историю в поезде, когда подвернувшиеся американские военные обезоружили террориста, он действительно был маляром. Это люди, которые ездили воевать, вернулись и уже, будучи подготовленными профессионалами, устраивают такие теракты. Все-таки нужно понимать, что это не только 8 человек, что за ними стоят еще люди, которые снабжали их оружием, отвечали за логистику, готовили, говорили им, куда нужно идти, в какое время. Все это было согласовано. Еще одна вещь. Почему Франция? Еще по одной причине. Потому что для таких терактов нужно найти исполнителей. Исполнителей, находящихся в этой стране, достаточно маргинализованных, достаточно хорошо подвергающихся идеологической обработке, Надо сказать, что во Франции достаточно много маргиналов, готовых именно к обработке проповедниками так называемого радикального ислама.
Я хотел бы тебя, Алексея Макаркина, спросить. Алексей, скажите, а вот прозвучал очень интересный тезис у господина Малашенко. Это «а где политические требования?» Действительно. А вот на ваш взгляд, при таком событии обязательно ли террористы выдвигают политические требования?
Ну, совершенно не обязательно. Действительно, когда было в США, самая знаменитая террористическая атака 11 сентября, там никто не выдвигал политических требований. Это стремление ударить по цивилизации, стремление ударить по культуре, стремление ударить по обществу, стремление его запугать, даже, может быть, стремление заставить его идти на какие-то ответные шаги. Пожалуйста, отвечайте, как-нибудь занимайтесь преследованием террористов, устраивайте там какие-нибудь облавы, зачистки,
гонения. То есть они рассчитывают,
гонения.
Может быть, погромы какие-то?
Ну, погромы-то вряд ли, нет, погромы, ну, это вряд ли, но они рассчитывают на то, что власти как-нибудь снова что-нибудь, так сказать, там ужесточат, закрутят и так далее, и тем самым будут плодить каких-то новых протестующих, недовольных. Почему? В том числе именно Франция. Я совершенно согласен с тем, что там есть достаточное количество, так сказать, персонажей маргинализированных, причем появились они там, так сказать, исторически. Когда Франция уходила из Алжира, она забрала с собой тех алжирцев, которые воевали или работали на стороне Франции. Их убили. Многие это были французы, жившие в Алжире. Ну, а там же еще жили потомки, алжирцы. Да, да. Там жили арабы, мусульмане, ну, которые воевали на стороне Франции. Воевали на стороне Франции. Либо работали в французских учреждениях. Их забрали. Они приехали во Францию. И они были благодарны. Они были благодарны Франции, что она их взяла, что она их не бросила, что она им спасла жизнь. Они были готовы жить во Франции на любых условиях. Они были готовы адаптироваться, приспосабливаться. Их главная мечта была стать французами. Но дальше у них семьи, уже внуки у них сейчас. И вот внуки вдруг, так это часто происходит, стали чувствовать, что они так и не стали настоящими французами, ни их родители, ни они сами. Так и не получилось у них. Они так и не смогли интегрироваться. Вот, и у них идет обида. Это с одной стороны. Почему, так сказать, живущие вокруг французы, а у них одна жизнь, а у нас другая жизнь, такая несчастная, убогая и так далее. И это помножается, конечно, на некую ностальгию, которая пробуждается в третьем поколении, если объект этой ностальгии близко. Объект близко, арабское сообщество. И они, если их предки мечтали быть французами, то они, наоборот, всячески подчеркивают свою исламскую идентичность, арабскую идентичность, и они становятся таким образом объектами для использования стороны этих самых пропагандистов, проповедников, вербовщиков и так далее. Поэтому вот здесь, наверное, очень такой важный аспект.
Да, для реплики буквально.
Да, реплика. Дело в том, что те, кто приезжает сейчас, беженцы, иммигранты свежие, они как раз стремятся работать, интегрироваться, им надо семьи кормить. У многих семьи за рубежом, многие привезли семьи с собой, и им надо как-то стараться интегрироваться в общество, работать, зарабатывать деньги. К сожалению, молодежь из пригородов иногда во втором, а иногда и в третьем поколении сидит на пособии.
Я, знаете, если бы Анна Нева была бы с нами сейчас, не знаю, с нами или нет, я бы задал такой вопрос, но подозреваю, что там что-то у нас со связью, как часто бывает, поэтому я задам его присутствующим. Может быть, вы помните, в Испании были теракты на вокзале Аточи, когда были взорваны поезда. Там был прямой политический эффект. Правительство ушло в отставку правых, да, пришли левые, отозвали войска из Афганистана, если помните. Алексей.
Из Ирака.
Из Ирака, извините.
Ирака.
Да. Так что, может быть, цель была эта простая, чтобы Франция перестала поддерживать Например, сирийскую оппозицию перестала бы, так сказать, бомбить вот это ИГАЛ, да, вот эту вот организацию?
Ну, я думаю, что опосредованно вполне возможно. То есть эти требования прямо не выдвигаются, то есть понятно, что если они будут выдвинуты, они будут отвергнуты. Ну вот, когда я говорил о смуте...
А общество? Вот смотрите, как была взволнована наша коллега, прошедшая и Афганистан, и Чечню, и бог знает, какие горячие точки. А простые люди как там на ушах стоят?
Вы знаете, я думаю, что во Франции... Что произошло? Я говорю про Испанию вначале. Вот, эти взрывы. Там люди среагировали на обман. То есть, когда произошли эти взрывы, это было перед выборами. Это, кстати сказать, было значительно более, что называется, изощренная комбинация перед самыми выборами. И тогда было правое правительство с прекрасной экономической ситуацией, с прекрасными шансами в третий раз выиграть. Но когда это произошел, этот взрыв, они сказали: «О, это сепаратисты». Это с Ираком не связано, это наши вот какие-то сепаратисты, которые у нас уже взрывают в течение многих-многих десятилетий. И когда тут же, так сказать, правоохранительные органы сказали, что это на самом деле исламские радикалы, тут же правительство было скомпрометировано. То есть даже не сам эффект войны в Ираке был, а тот, что они, как бы решили обмануть общество.
Ну, понятно, то есть в России вот врать можно политикам, а там нельзя.
В Испании этого не прощают, и в Испании есть оппозиция, которая может с точки зрения общества сменить власть. Но если говорить про Россию, то когда россиян спрашивают, зачем нужна оппозиция, россияне говорят, ну, чтобы критиковать власть, чтобы предлагать правильные альтернативы, чтобы чиновники не очень сильно, так сказать, о себе что-то возомнили. Когда спрашивают, а вот может ли оппозиция прийти к власти? Не, не надо. Стрелять будут, как 93-й год, не приведи господи, кто придет к власти, там, Зюганов и Жириновский, не надо. Вот. А в Испании была сильная оппозиционная сила, которая до этого была у власти подряд 16 лет. Испанская социалистическая рабочая партия. Вот их выбрали. Значит, наверное, вот когда я говорю о смуте, хаосе, о шоке и так далее, я и как раз имел в виду, что эти радикалы не просто посягают на цивилизацию. Они хотят, чтобы эта цивилизация растерялась. Они хотят, чтобы она испугалась, и чтобы общество принудило правительство изменить свою позицию в отношении Сирии, в отношении Ближнего Востока.
Так, пожалуйста.
Ну, вот много говорят о терроризме, но, к сожалению, мало говорят о причинах возникновения этого явления. Вот терроризм все-таки для вот этого явления терроризма есть причины. Политические, экономические, социальные, культурные. Нужно их как-то решать, эти вопросы, эти проблемы нужно решать. Я вам говорю, вот возьмите в Сирии. В Сирии на фоне жестокости режима Асада против народа. Вот самые беспощадные жестокости.
Гражданская война началась.
Не только так, но и экстремистские настроения выросли у людей. И у молодежи особенно. Что международное сообщество молчит, наблюдает хладнокровно, как уничтожает сирийский народ. Сирийский режим убивает, бомбит вот эти баррелями, вот эти кассетными бомбами. Он четвертый год. И весь мир смотрит. Вот в России ни разу МИД России не осудил это. Наоборот, он все обвиняет оппозицию, которая не имеет самолетов, которая не имеет таких возможностей, военных средств. Поэтому у людей возникает, особенно у молодежи, которые имеют острые такие ощущения, действительно растет экстремистский, против экстремистские такие позиции и взгляды против всех, против иностранцев, против режима, и ИГИЛ этим пользуется. ИГИЛ это, я думаю, международный проект такой террористический, он не имеет отношения к исламу, не имеет отношения вообще к сирийскому народу, не имеет отношения к сирийской оппозиции, но он играет на этой почве.
Давайте мы Алексея Малашенко тоже спросим. Алексей Владимирович, ну а вы что к нам скажете теперь, опять нас послушав, подвести, так сказать, итоги этого круга? Все-таки задача это вот свергнуть, не знаю, французское правительство, или дестабилизировать Европу, или просто вот этот радикальный исламизм, он уже заменяет коммунизм как такая религия обездоленных, и он собрался в свой такой, ну, в кавычках, крестовый поход.
Ну, поскольку вы сами упомянули слово «обездоленный», то терроризмом и в исламский радикализм вовлечены отнюдь не только обездоленные. Там есть и образованные люди, и по России есть и доценты, и кандидаты наук. И это не только маргиналы, которым нечего кушать, но это еще сознательные, убежденные бойцы, борцы за то, что, за ту идею, что можно построить чего-то на принципах ислама. Ну, сама идея такая, имеет право на жизнь. Я не говорю про терроризм, я не говорю про метод. А терроризм – это крайняя форма, крайние методы, против которых надо действительно бороться. Но не учитывая то обстоятельство, что за всем этим стоит какая-то идея. Вот опять же, вы сейчас говорили слово «коммунизм». Но мы тоже не можем, понимаете? Мы не можем отделять террористов от общего настроения среди очень большого части мусульманского сообщества, что да, есть такая возможность. Есть такая возможность реализации исламской альтернативы. А другое дело как? Вот как тут надо думать? Это первое. Так что терроризм это только пик того феномена, с которым мы живем и будем жить. Теперь, что касается исламского государства и сравнения его с Аль-Каидой. Что такое была Аль-Каида и что такое исламское государство? Но давайте все-таки подумаем, что это государство, которое претендует на то, чтобы остаться таковым, и главная его задача все-таки не мстить, а уцелеть, чего-то построить, чего-то создать. Ну, сейчас это кажется диким, нелепым, невероятным, но государство-то есть, есть границы, пусть они то сужаются, то расширяются. Какого сам черта тогда им рисковать собственным существованием?
Вот и мы хотим понять, зачем они это делают.
На террор, то они в конечном счете погибнут, они в конечном счете провалятся. Поэтому все-таки надо быть поосторожнее. Искать надо не только в исламском государстве, наверное, лучше вокруг него. И не обвинять это все с порога. Понимаете, мы уже однажды ошибались. Ну, посмотрите на Россию. Вся исламская оппозиция – это бандиты, это уголовники. Совсем недавно начали выяснять, что есть такое понятие, как исламское инакомыслие. Но люди имеют право на иную интерпретацию ислама. Это не означает, что все они завтра побегут с калашниковыми там что-то взрывать. Но и не учитывать это обстоятельство тоже нельзя. Нельзя провоцировать людей. Нельзя думать, что ислам – это все равно, что наше государственное православие, полное единомыслие. Очень сложная ситуация.
Сейчас Макаркин вам возразит, что государственное православие тоже не единомыслящее. Хотя, конечно, некоторые выходки сегодня звучат просто ужасно. Сегодня митрополит Волоколамский Илларион опять, так сказать, критиковал, я так мягко скажу, Европу там. В общем, сильно он их приложил. Неправильный день он выбрал, по-моему, для того, чтобы там рассказывать, что там дехристианизация, и бог знает, что еще происходит. Но я не об этом. К нам сейчас Георгий Ильич Мирский присоединился тоже, я так понимаю, по телефону, значит, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Георгий Ильич, добрый вечер, хотя он не очень, конечно, добрый, уж извините за просто стандартная такая фраза. Я, знаете, на что сегодня обратил внимание? Вот Григорий Явлинский, такой разумный, кажется, политик, вдруг сделал заявление. Я вам процитирую. «Террористическая атака во Франции показала, что международная кооперация в борьбе с исламским государством является первейшей задачей. Россия должна немедленно, без каких-то предварительных условий, в полном объеме присоединиться к коалиции 65 стран, ведущих борьбу с терроризмом и действовать скоординированно и ответственно». Как вы относитесь к такому призыву?
Да нет, совершенно нет. Знаете, коалиция существует, можно даже считать, что две коалиции. Одна вот большая во главе с Соединенными Штатами, и другая маленькая, мы с Ираном, там еще пара инвалидов, иракское правительство и сирийское правительство. Они ведут войну, насколько могут и насколько хотят. Представим себе, что они объединятся. Вот будет единая великая коалиция во главе с Соединенными Штатами и Россией. Кто будет воевать? Те же самые, кто и сейчас уже воюют. Я год тому назад писал в независимой газете, бить каждый может, а вот кто пошлет пехоту и танки, так никто не пошлет, даже если будет единая коалиция. Я считаю так, условно говоря, что если военным путем можно будет задавить ИГИЛ, это не значит, что задавить воинственный исламизм вообще, это совсем другое дело. Вот данное конкретное вот это государство, нужно, чтобы Обама послал 200 тысяч американских войск в Ирак, а Путин послал 200 тысяч российских войск в Сирию. Тогда, может быть, они сумеют разгромить. Хотя, я повторяю, это вовсе не будет концом радикального воинственного исламизма. Но, по крайней мере, в данной конкретной его форме. Но ни Обама, ни Путин, как вы прекрасно понимаете, этого не сделают. Значит, что же изменит создание единой большой коалиции? По-прежнему будут бомбить те, кто уже и сейчас бомбит. И российская авиация бомбит, и американская, и иранская, понемножку там английская, французская, иорданская и так далее. Бомбят, но с воздуха войну не выиграешь. Ну что, все остальные государства вокруг, они свои сухопутные войска не пошлют тоже. Так как и мы не пошлем, и американцы не пошлют, и они не пошлют. Поэтому сам по себе вот этот вот разговор, что все дело в том, что мы не объединились. Ну хорошо, объединились бы. Дело же не в этом. Тут же сразу начнется такой вопрос. Хорошо, а как в Сирии быть тогда? Ведь ее нужно бить ИГИЛ и в Ираке, и в Сирии. Значит, в Ираке там, допустим, вот сейчас курды, вы видите, вчера, получив американское оружие и при помощи американской авиации, какой-то успех все-таки они добились чего-то. Они
ну, может, и сирийской коалиции нельзя дать побольше оружия, побольше поддержки, не только Асада поддерживать, глядишь,
нет,
они
нет,
там кого-то победят.
Я считаю, что сирийская армия не в состоянии эту войну выиграть.
А вместе с оппозицией?
Может быть,
на разных фронтах?
Может быть, на Хизбаллу, которая с ними воюет, на иранские какие-то подразделения, на нашу авиацию. Но даже в этом случае я не уверен, что они смогут побороть и преодолеть всех врагов. И гражданскую оппозицию, вот эту, начиная со свободной сирийской армии. И Ахрар аш-Шам, братьев мусульман и разные другие организации. Я уж не говорю про Джабхат ан-Нусру и ИГИЛ. Чтобы их всех одолеть, сирийская армия, которая 4 года воюет, но ничего не может с ними сделать, сейчас надеется только на нашу авиацию, что она осуществит прорыв, я думаю, это нереально. Поэтому нужно было сделать иначе. Нужно было дать действительно Асаду максимальное количество вооружения, самые лучшие самолеты, танки, поставить там пушки. Та территория, которую он сейчас контролирует, примерно там, 20%, допустим, сирийской территории, чтобы она была неприступной крепостью, чтобы был спасен Дамаск от той судьбы, которая бы его ожидала, если бы исламисты взяли судьба Кабула афганского.
Ну, то есть вы за раздел Сирии на такие зоны, да, получается?
Нет, на временный раздел, потому что, смотрите, если бы вот создать такую крепость, обеспечить алавитам возможность вздохнуть, и знать, что к ним уже не придут те люди, которые будут их убивать, расстреливать и закапывать в землю, дать им эту возможность. Но при этом они должны заплатить цену, чтобы Асада не было, понимаете? Твердо ему сказать, мы спасем Латакию, мы спасаем Дамаск, но ты должен уйти. И тогда, когда останется вместо него тоже какой-нибудь алавитский товарищ, я же не говорю о том, чтобы алавитов изгнать и на их место суннитов, нет. Но тогда, понимаете, у многих вот этих вот гражданских оппозиционеров, так называемых умеренных, начиная со свободной сирийской армии, тогда у них не будет стимула воевать, который сейчас есть. Потому что вот сегодня опять в Зене там начали обсуждать. Даже если придут к какому-то согласию, во что я не верю абсолютно, если даже придут, то те люди, которые воюют непосредственно на земле, в Сирии, неужели вы думаете, они послушаются тех, кто сейчас сидит в Вене? Тут... Люди, которые 4 года воюют.
Тут есть, знаете, какой вопрос? Вот эти все комбинации в Сирии и Ираке, они Париж-то спасут или Москву, например, спасут от подобного рода терактов? Или нет?
Я думаю, что спасение такого, чтобы можно было сказать, вот, мы сейчас создадим в Дамаске правительство, все в него войдут, в Ираке добьемся компромисса, ИГИЛ исчезнет, и все, будем жить спокойно и забудем, что когда-то кто-то кого-то взрывал. Это утопия. Это утопия, потому что это движение с слишком сильная, глубокая, беспощадная и непримиримая. И поэтому ожидать, вот скажем, в Сирии, я живу во Франции, там 5 миллионов мусульман. Даже не то, что 1%, а сотая часть процента из них, или даже тысячная часть процента, окажется вот такими террористами, джихадистами. Вы же видите, что вчера произошло. 8 человек убили 100. И то, что в Мумбаи тогда, в Бомбее происходило и так далее. Несколько человек, готовых отдать свою жизнь, взорвать себя, но при этом убить как можно больше людей, чтобы напугать, они могут это сделать. Поэтому я говорю, что бесполезно думать, как у нас, наш народ думает. Вот мы сейчас воюем в Сирии, всех их разбомбим, чтобы они сюда не пришли. Можно ли, если их там армия, допустим, насчитывает 80%?
Может, и не надо там воевать тогда в Сирии, уж России-то точно, вот я не знаю.
Я считаю, что бомбить не надо было. Я же вам сказал, что, на мой взгляд, нужно было обеспечить безопасность алавитов, спасти их, создать вот такую крепость, и потом начать договариваться с умеренной...
Давайте мы Махмуду дадим сказать, он уже просто так терпит долго.
Вот я немножко вот удивляюсь всем таким политикам или политологам и так далее, которые вот считают, что интересы алавитов или алавитской общины — это как основная, вот самое главное в Сирии. А то, что 80% страны — это араби-сунниты, и их уничтожают в течение 5 лет, и что этот режим конфессиональный, алавитский, диктаторский, 50 лет правит Сирией и лишит народ всего. Почему не думаем о народе Сирии, который имеет право жить, как все современные, все цивилизованные народы? Почему вот только думаем о безопасности алавитов, о будущем алавитов? А 5 лет уже 500 тысяч человек погибло, сунниты это. Это не люди. Почему только думаем об алавитах?
Я не понимаю. Я думаю, что это, конечно, люди. И, конечно, самая главная задача для мирового сообщества — это добиться мира или хотя бы временного какого-то соглашения и, как минимум, так сказать, против главного врага обратиться. Михаил, я не знаю, вот такая безнадежность сейчас звучит, что сегодня теракты в Париже, завтра теракты, я не знаю, где угодно, в России. Россия же теперь воюющее государство. Не прекратив войну в Украине, я извиняюсь, это чистая правда, еще теперь ввязалась в эту ужасную, значит, ближневосточную историю. Причем ни один генеральный секретарь такого не выделывал, чтобы ввести туда российские, советские, точнее, войска. Это просто уникальное желание Владимира Путина втянуть Россию в этот страшный омут.
Ну, вообще, воевать на два фронта — это действительно перебор. Но я должен сказать, что в принципе то, что вот я говорил перед эфиром, то, что в принципе мало какое из государств готово к постоянной борьбе с терроризмом. Единственная страна, у которой это получается с переменным успехом, это Израиль. Но,
Израиль тут не помощник.
Да, но поставить всю страну под ружье не может ни Франция, ни Россия.
Михаил, понимаете, Россия может еще ужесточить, закрутить гайки, всех напугать, принять массу законов. Правда, среди в этих заборах, которые будут построены, будут коррупционные дыры. А Франция не сможет, или там какая-нибудь другая европейская страна, потому что есть принципы демократии.
И Франция любит и жалеет своих граждан. И боится тоже за своих граждан, вот, как и любая другая страна.
Мне хочется Алексея спросить, собственно, все-таки мы к концу подходим, и хочется понять, что это все значит для России. Потому что, на мой взгляд, вот эта страшная ночь в Париже — это довольно неплохой подарок Владимиру Путину, поскольку, он плохой, но все-таки союзник в борьбе с терроризмом. И благодаря вот этим террористическим действиям вообще каждый теракт ему помогает, чтобы на него смотрели и говорили: он же все-таки против террористов. Он там в Украине повоевал, он там Крым захватил, но он же против самых страшных террористов. Значит, может быть, мы его будем терпеть как меньшее зло, как Сталина во время Второй мировой войны потерпели.
Ну, во-первых, сейчас все-таки не Вторая мировая война.
А третья?
Если говорить про Третью мировую войну, то...
Это разных, Папа Римский сказал.
У разных экспертов есть разные точки зрения по поводу того, кто же в ней участвует. И где здесь Россия. Вот поэтому насчет Третьей мировой войны все это очень условно. Вторая мировая война была просто очевидна. И здесь... была совсем другая ситуация. Все-таки терроризм, при всей его ужасности, он не может захватить власть, так сказать, на земле. Не может.
Но он может захватить власть на всем Ближнем Востоке.
Даже на всем Ближнем Востоке нет,
конечно. И топить людей в клетках, и сжигать их живьем, понимаете? Это выглядело весьма чудовищно.
А топить он способен, сжигать он способен, взрывать он способен. Но захватить власть даже на Ближнем Востоке, это, наверное, все-таки слишком. Просто тогда, во время Второй мировой войны, стоял вопрос о том, что вот это абсолютное зло может, так сказать, захватить мировое господство. Здесь ситуация совсем другая от раз. Во-вторых, что касается нашего союзничества, партнерства и так далее. Я думаю, что вот как раз подход к Асаду, он и раньше был разным, он разным и останется. То есть и Россия, и Запад признают, что Сирия должна сохраниться как единое государство. И Россия, и Запад негативно резко относятся к этому самому ИГИЛу. Но я не думаю, что эти взрывы как-то изменят главное, что Россия считает, что Асад – это ресурс. Россия считает, что Асад – это ключевой союзник, что его надо дополнительно вооружить, помочь ему и так далее для войны с ИГИЛом. Запад считает, что Асад – это, наоборот, препятствие к борьбе с ИГИЛом, что Асад спровоцировал гражданскую войну, что Асад – опасная фигура, и он препятствует какой-то консолидации сирийского общества, и что он в этой ситуации, как бы, через какой-то, наверное, там, переходный период обязан уйти. Вот эти позиции вряд ли изменятся. Россия вряд ли откажется от поддержки Асада. У него больше тогда никого нет. Я думаю, что если Асада свергнут, то любое следующее правительство вряд ли согласится с тем, что российская средиземноморская эскадра будет ремонтироваться в Тартусе. Очень сомневаюсь. Вот. И в то же время Запад вряд ли согласится с российскими аргументами в отношении Асада. Поэтому, наверное, будет продолжаться военное противостояние с ИГИЛом, но оно будет носить еще и внутренний конкурентный характер. То есть обе стороны будут стремиться максимально занять те или иные объекты, те или иные территории, важные для них, пока туда не пришла другая соперничающая сторона. Таким образом, возникает такая немножко странная ситуация, когда воюют против одного противника, но при этом воюют по отдельности, исходят из своих собственных интересов.
А образ-то Путина все-таки в глазах западного сообщества, он правда все-таки лучше становится?
Образ Путина...
На таком фоне?
На таком фоне, да не думаю. Не думаю, что вот какие-то будут большие изменения. Вот. Лучше, но, опять-таки, у него такой образ тех же самых западных СМИ, что как-то его улучшить здесь, наверное, в ближайшее, в каком-нибудь обозримой перспективе, крайне проблематично.
А вот мы Георгия Мирского спросим, он Сталина помнит. Георгий Ильич, может ли Владимир Владимирович Путин оказаться в роли Иосифа Виссарионовича, участником антигитлеровской, то есть антиигиловской коалиции на полных правах и с реабилитацией за предыдущее безобразие, как было со Сталиным, которому простили захват Прибалтики и Восточной Польши?
Абсолютно нет. Совершенно вся эта аналогия тут не подходит. Тут только что как раз было сказано, что действительно тогда все объединились, потому что перед ними стояла кошмарная, чудовищная перспектива. Англия, например, да как Черчилль мог не присоединиться и не помочь России, когда Англия одна сколько времени держалась еле-еле? Естественно, совершенно. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет.
А если террористы будут вот так каждую неделю по 100 человек бегать и убивать?
То, что он сейчас, допустим, делает, вы говорите, что ему простят, потому что он борется против терроризма, На это у них ответ. На самом деле он не против ИГИЛа борется, не против терроризма, а он борется за то, чтобы защитить Башара Асада и его режим, создать там свою военную базу, поднять свой авторитет в мире и так далее. Вот что он, понимаете, поэтому его никак престиж не поднимется в глазах западных политиков. Конечно, есть какие-то партии, есть какие-то группировки, может быть, и люди, которые по-другому смотрят. Но в целом, если взять западный мир, то чем больше будут там бомбить, чем больше будем влезать в эту войну, тем больше они будут считать, что он специально это делает, именно для того, чтобы, пользуясь слабостью Запада, что Запад не может с Игилом справиться, показать, а я вот берусь за это. Но слабая сторона этой стратегии, если Путин ей руководствуется, в том, что тогда нужно было бы иметь мощную сухопутную армию, которая бы под прикрытием нашей авиации прошла по Сирии, дошла до пределов Ирака, выгнала, но сирийская армия не является таковой. Вот слабое место всего этого, понимаете? А бесконечно бомбить тоже нельзя. И скоро придет момент, когда Путин поймет, что одно дело это влезть в войну, когда великая держава влезает, а другое дело, как выходить, не потеряв лицо.
Вот ну, эта проблема с ним стоит и в истории с Украиной. К сожалению, Алексей Малашенко тогда еще, может быть, пару слов на ту же тему.
Пару слов. Я так долго молчал, что уже немножко потерял нить разговора. Но, во-первых, знаете, как сам раньше говорил, что Путин везунчик. Я считаю, что как-то цинично звучит, но лишний раз дает возможность ему показать, а видите, против кого я воюю. Там уже не важно, оппозиция сирийская, исламское государство, это террористы, это исламисты, это и так далее. Это не значит, что сейчас все побегут к нему в объятия. Но тем не менее, это для него, опять же, как ни цинично звучит, какой-то выигрыш, это очевидно. А вот что дальше очень интересно. Ну, во-первых, если по России еще раз ударят, и не по самолету, а изнутри. А, в общем-то, все живут в ожидании этого мероприятия. Это будет очень печально, во-первых, для Путина, потому что вот тогда будет изнутри задан вопрос, а что мы, собственно, делаем в Сирии? Пока этого не произошло, но, тем не менее, этот вопрос витает в воздухе. И самое последнее по поводу объединяться против террористов, не объединяться. Ну, во-первых, конечно, объединяться, несмотря ни на что. И только один аргумент. У меня такое ощущение, что действительно, рано или поздно они доберутся до химического оружия. Про все остальное я даже не хочу думать. Но посмотрите на тенденцию. С чего все начиналось и чем всем кончается. И не приведи Господь, даже не у исламского государства, а каких-то отморозков, которые вокруг него крутятся, появится то, что называется оружием массового поражения. И вот тут без объединения, как бы кто к кому ни относился, уже не обойтись. И думать нужно о будущем с этой точки зрения.
Махмуд, есть такой риск действительно?
Ну, есть, конечно. Но я хочу сказать, что режим Асада, когда сдал Пальмиру, ИГИЛу, без единого выстрела, там находился самый крупный склад оружия в Сирии. Он его передал ИГИЛу без войны. Ну, я хочу о другом сказать. Вот мы говорим, все-таки Сирия сейчас, к сожалению, стала как бы источником вот всех этих проблем. Да, на сирийской земле и ИГИЛ, террористические, и там Хизбулла, иранцы, шиитские, всякие иракские, все воюют на сирийской земле, все убивают сирийский народ. Это надо сказать. Чтобы уменьшить опасность и, может быть, и потом уничтожить этот терроризм в лице ИГИЛа и других иностранцев, нужно решить вопрос в Сирии. Проблема в Сирии политическая. Нужно найти политические решения, удовлетворить требованиям народа Сирии. Хотя бы по Женеве один. Нужно, Асад должен уйти. Он же 5 лет руководил вот этими терактами против народа.
Ну, будем ждать какого-то такого решения. У нас еще минута, наверное, остается. Я еще Алексею Макаркину успею короткий вопрос задать. Все-таки Европа сможет снизить риск терроризма без отказа от европейских свобод, на ваш взгляд, привычных?
Я думаю, что это возможно путем усиление, так сказать, оперативной работы органов госбезопасности, которая чаще всего не видна, и она успешна как раз, когда она не видна. Вот, я думаю, что, кроме того, надо будет переосмыслить такое понятие, как мультикультурализм, которое многие сейчас осуждают, но в котором есть некая рацио, но опять-таки рацио, которая требует переосмысления. Вот если это соединится, соединится такая профессиональная работа специальных служб и переосмысление со стороны политиков, идеологов и так далее, может быть, что-нибудь и выйдет.
Спасибо. Ну что ж, мы заканчиваем программу «Лицом к событию». Еще раз соболезнования жертвам терактов в Париже.